Представьте, что вы отправляетесь в путь, ну, скажем, на 1000 миль.
Ого, это приличное расстояние.
Да, особенно в условиях древнего мира, это же просто колоссальная дистанция. Сначала порядка 600 миль от такого, знаете, высокоразвитого мегаполиса Ура до Харана.
Угу.
А затем еще 400 миль, прямиком в совершенно неизведанный Ханаан. Причем у вас нет ни спутниковых карт, ни проложенного маршрута. И что самое поразительное, нет даже конечной точки на карте.
Да, только обещание.
Именно. Есть только повеление свыше «оставь все, и я покажу тебе путь». Звучит как чистое безумие, согласитесь. Но именно с этого, ну, шага в неизвестность, мы начинаем наше сегодняшнее исследование. Сегодня мы погружаемся в материалы лекции доктора Кеннета Мэтьюз.
Если точнее, в его 11-ю сессию.
Да-да, сессия номер 11, которая подробно разбирает путешествие Авраама. Наша задача сегодня – это не просто проследить маршрут древнего кочевника по карте.
Нет, конечно.
Мы хотим понять одну удивительную вещь. Как физическое перемещение человека в пространстве может служить, ну, абсолютно точной кардиограммой его внутренних духовных взлетов и падений.
Знаете, для того, чтобы это погружение дало нам реальные ответы, нужно сразу, прям с первой минуты, отказаться от привычки читать этот текст как сухую историческую хронику.
А как тогда?
Доктор Мэтьюз предлагает взглянуть на эти события через совершенно иную оптику. Перед нами, по сути, история конструирования принципиально новой нации.
Новой нации? Звучит масштабно?
Очень масштабно. Причем эта нация задумывалась не ради какого-то геополитического влияния в древнем мире. Ее главная функция — стать глобальным противоядием.
Противоядием от чего?
От гордыни. Смотрите, буквально за пару страниц до начала истории Авраама в тексте мы видим рассказ о Вавилонской башне.
А, Вавилонская башня, да. Известная история.
Да, и это же квинтэссенция человеческой гордыни и эгоизма. И вот, чтобы решить эту глобальную проблему, выбирается стратегия, которая кажется, ну, совершенно парадоксальной.
В чем парадокс?
Работа начинается с одним единственным никому неизвестным человеком.
Стоп, давайте тут разберемся, как это вообще работает. Если проблема носит глобальный характер, ну, то есть все человечество объединилось в едином порыве гордыни, почему решением становится один человек?
Вот именно, звучит нелогично.
Более чем. Причем человек, которому на момент старта всей этой кампании уже 75 лет.
Да, возраст весьма почтенный.
В источниках четко сказано, что от него требуется отказаться от трех концентрических кругов безопасности.
Угу, это очень важный момент.
Сначала он должен покинуть свою страну, это первый круг. Затем круг поменьше, свой клан, семью своего деда Фары. И, наконец, самый личный круг – дом своего отца.
И по меркам Древнего Ближнего Востока это…
Это звучит не просто как выход из зоны комфорта. Это, ну, социальное самоубийство. Человек лишается защиты, статуса, права на наследство.
Совершенно верно. Но в этом радикальном разрыве со всем прошлым как раз и кроется суть нового подхода.
Поясните.
Взамен Авраам получает обещание, структура которого резко контрастирует со всем, что было до этого. Помните Вавилон?
Ну да, там люди хотели построить башню до небес.
Да, и они говорили, давайте построим башню и сделаем имя себе. То есть они пытались своими технологиями и усилиями гарантировать себе величие и безопасность.
Сами, своими руками.
Именно. А здесь инициатива полностью исходит свыше. Бог произносит серию утверждений, которые начинаются с фразы «Я сделаю».
«Я сделаю»?
Да. «Я дам землю, я сделаю тебя великим народом, я сделаю твое имя великим». То есть то, что целая цивилизация пыталась взять силой и контролем, один человек получает как дар.
Ничего себе контраст.
Дар, требующий лишь одного абсолютного доверия. И цель этого дара в том, чтобы сам Авраам стал проводником благословения для всех остальных народов. Его путь — это, ну, антитеза вавилонскому страху рассеяния.
Звучит, конечно, красиво, но тут есть одна деталь, которая, как мне кажется, просто ломает всю логику.
Какая же?
Текст обещает ему, что от него произойдет великий народ. Демографический взрыв, так сказать. Но мы только что установили, что Аврааму 75 лет.
Да, и его жене тоже немало.
Вот. Более того, источники прямо подчеркивают, что его жена Сара бесплодна. Зачем начинать создание великой нации с людей, которые физиологически не могут иметь детей?
Хороший вопрос.
Но правда, если нужен сильный народ, логично было бы выбрать молодую, здоровую пару с десятком сыновей. Разве этот старт не выглядит как какое-то издевательство?
Я понимаю ваше недоумение, но этот парадокс – это не какая-то литературная случайность. Доктор Мэтьюс подчеркивает, что это фундамент всей будущей теологии этого текста.
Фундамент из бесплодия?
Именно. Бесплодие Сары и преклонный возраст Авраама намеренно создают ситуацию, в которой человеческие ресурсы равны нулю.
А, то есть чтобы они не могли приписать успех себе.
В точку. Если бы это была молодая, плодовитая пара, появление большого народа воспринималось бы как естественный биологический процесс. Ну, историческая закономерность.
Люди бы сказали, что они просто генетически успешны.
Да-да. Но когда старт физически невозможен, любое продолжение этой истории будет восприниматься исключительно как чудо.
Как действие свыше.
Как действие непреодолимой силы, а не результат человеческого планирования. Доктор Мэтьюс формулирует это так. Там, где заканчиваются возможности человека брать ситуацию под свой контроль, начинается пространство для доверия.
Угу, понятно. И вот наш герой делает этот слепой прыжок веры. Оставляет все, приходит в землю, которую ему обещали, и...
Реальность немедленно сбивает его с ног.
О, да, реальность там оказалась суровой.
Текст говорит, что в обетованной земле начинается жесточайший голод. Ханаан же полностью зависел от дождей.
Да, нет дождей, нет еды.
Наступает настоящая катастрофа. Инстинкт выживания толкает Авраама бежать в Египет. Долина Нила тогда была, ну, главной житницей региона. И вот тут наша безупречная кардиограмма его веры срывается в глубокое пике.
Египет действительно становится первой серьезной проверкой на прочность. И, надо признать, Авраам ее с треском проваливает.
С треском это еще мягко сказано. Оказавшись вне зоны комфорта, лицом к лицу с реальной угрозой, он позволяет паническому страху вытеснить доверие. И он придумывает схему.
Очень сомнительную схему, я бы сказала.
Он просит Сару назваться его сестрой. Логика Авраама базируется на жестоких реалиях того времени. Если чужестранец приходит с красивой женой, местные власти могут просто убить мужа, чтобы забрать женщину легально.
Сделать ее вдовой, то есть?
Да. А назвавшись ее братом, Авраам рассчитывает, что с ним будут вести переговоры о выкупе невесты. Это дало бы ему дипломатический иммунитет и время, чтобы что-то придумать.
Но давайте называть вещи своими именами.
Давайте.
Он использует свою жену как живой щит. Он буквально спасает собственную жизнь, осознанно отправляя Сару в гарем фараона.
Звучит ужасно, согласен.
Для любого современного читателя это просто абсолютный крах морального облика главного героя. Куда делся тот великий провидец, который только что оставил Ур ради высшей цели?
Ваше возмущение абсолютно оправдано. Авраам здесь совсем не выглядит героем. Но тут доктор Мэтьюс объясняет политическую подоплеку действий фараона. Это важно понимать.
Какую подоплеку? Ему просто понравилась красивая женщина.
Не только. В те времена гаремы правителей пополнялись не столько из соображений гедонизма, сколько для демонстрации статуса и заключения союзов.
А, то есть это политика?
Да. Фараон берет Сару, чтобы укрепить свою репутацию, выплачивая так называемому брату Аврааму огромный выкуп в виде скота, серебра и золота.
Но последствия-то этой человеческой хитрости просто катастрофичны.
Безусловно.
Если Сара становится частью гарема фараона, вся эта линия обещания рушится. Тот самый чудесный потомок, ради которого все это затевалось, оказывается под угрозой. Как потом доказать, кто отец ребенка, если она живет во дворце правителя Египта?
Вот. В этом и заключается главная драма этого эпизода. Человеческий страх чуть не аннулировал божественный план. И так как Авраам самоустранился от защиты своей жены, вмешиваться приходится высшим силам.
И что происходит?
Текст описывает, как на дом фараона обрушиваются серьезные болезни. Исходя из контекста, эти болезни носили такой характер, который физически препятствовал интимной близости.
Ого! То есть это прямое вмешательство, чтобы сохранить чистоту линии обещания?
Да, буквально физический барьер. И разгадав причину этих бедствий, фараон впадает в ярость. Он вызывает Авраама, обвиняет его во лжи и с позором выгоняет из страны под конвоем.
И вот тут мы подходим к моменту, который меня, откровенно говоря, сбивает с толку.
Что именно?
Да. Его с позором изгоняют, но он уходит невероятно богатым человеком.
Это правда.
Египетское серебро, золото, огромные стада – все это фараон оставляет ему. Получается, человек проявил трусость, подверг риску жену, солгал властям, а в качестве наказания получил состояние, эквивалентное выигрышу в лотерею. Где здесь логика?
Логики, как мы привыкли ее понимать в житейском смысле, здесь нет. Если искать здесь бытовую мораль, то ее просто нет.
А что тогда есть? Какая мораль у этой истории?
Если посмотреть на этот текст глазами древних израильтян, для которых он изначально был написан, открывается потрясающая историческая параллель. Доктор Мэтьюс называет этот эпизод пророческим эхом.
Эхом чего?
Это исторический чертеж того, что произойдет с целым народом спустя 4 столетия. Посмотрите на саму структуру.
Давайте посмотрим.
Из-за голода семья вынуждена спускается в Египет.
Так.
Там они сталкиваются с угрозой самому их существованию.
Угу, рабство позже.
В дело вмешивается Бог, поражая фараона язвами, и в итоге правитель умоляет их уйти, и они покидают Египет, унося с собой огромные богатства.
Потрясающе. То есть, читая про Авраама, древние израильтяне видели историю собственного исхода из рабства?
Абсолютно верно. Они понимали главную идею. Их спасение, как и спасение их несовершенного предка, зависело не от их собственной праведности или смелости,
а от верности Бога своему обещанию.
Ну, да. Бог вытащил Авраама из катастрофы, которую тот, по сути, сам же и спровоцировал своим недоверием.
Это многое объясняет. Но давайте вернемся к нашему герою. Авраам возвращается в Ханаан, будучи теперь своего рода, ну, олигархом древнего мира.
Очень богатым человеком, да.
И, как это часто бывает, внезапно свалившиеся деньги, те самые египетские богатства, становятся детонатором внутреннего взрыва в семье.
Классическая история.
Начинается конфликт между пастухами Авраама и пастухами его племянника Лота. Их стада разрослись настолько, что земля больше не может прокормить их вместе.
И этот конфликт опасен не только экономически. Источник делает важную ремарку, которую нельзя упустить. В то время в той земле жили хананеи и ферезеи.
То есть они были окружены врагами?
Да. Авраам и Лот находятся в окружении потенциально враждебных племен. Начинать внутреннюю междоусобицу перед лицом внешней угрозы – это верный путь к взаимному уничтожению.
Логично.
И здесь Авраам, который только что продемонстрировал малодушие в Египте, внезапно берет на себя роль очень зрелого лидера.
Он предлагает Лоту мирно разойтись.
Да. И что важно – он дает ему право первого выбора.
Знаете, это очень похоже на раздел крупной корпорации. Авраам фактически говорит, мол, выбирай любые активы. Захочешь этот регион, я уйду в другой. Возьмешь направо, я пойду налево.
Очень точная аналогия.
И Лот поступает как типичный практик. Он смотрит на долину реки Иордан, земли вокруг Содома и Гоморры. В тексте она сравнивается с цветущим садом и, что примечательно, с землей египетской.
Да, снова Египет.
Лот забирает себе этот шикарный офис в центре, оставляя Авраама в засушливых пыльных холмах.
Лот делает выбор, основываясь исключительно на визуальной привлекательности и экономической выгоде. Долина Иордана выглядит для него как безопасный, стабильный Египет.
Но мы-то знаем, что это за долина.
Да, доктор Мэтьюс указывает на критический изъян в логике Лота. Он связывает это с концепцией апостола Павла из Нового Завета. Конкретно из послания к Колоссянам, глава 3, где говорится, что жадность есть идолопоклонство.
Жадность как идолопоклонство. Сильно.
Лот, по сути, сделал идолом собственный комфорт. Он знал, что Содом славится своим нечестием и моральным разложением, но экономические перспективы перевесили для него вопросы духовной безопасности.
То есть он променял долгосрочную перспективу на краткосрочную выгоду. А что же Авраам? В чем истинная цена такого выбора для него? Он же отпускает лучший кусок земли.
И именно в момент этой потери, когда Авраам добровольно отказывается от лучшего ради мира в семье, текст фиксирует важное разделение. Мотив разделения постоянно встречается в книге «Бытия».
Как свет и тьма.
Да, свет отделяется от тьмы, Каин от Сифа, позже это будут Исмаил и Исаак, Исав и Яков. Здесь Лот отделяет себя от линии обещания, выбрав комфорт.
Авраам.
Авраам, уже оставшемуся на худших землях, Бог снова подтверждает свое обещание. Он говорит ему, пройди по этой земле в длину и ширину, я даю ее тебе. Авраам проходит своего рода школу духовной тренировки, реабилитацию.
И эта реабилитация готовит его к событиям, которые просто кардинально меняют весь масштаб истории. Эгоистичный, ориентированный на бизнес выбор Лота приводит его прямо в эпицентр международной геополитической катастрофы.
Да, там начинается настоящая война.
Восточная коалиция из 4 могущественных царей организует карательный поход против 5 взбунтовавшихся царей Запада, среди которых, естественно, царь Содома.
Естественно.
Начинается война, города разграблены, и Лота вместе со всем его огромным имуществом угоняют в плен.
И примечательно, как текст описывает Авраама в этот момент. Когда беглец приносит ему весть о пленении Лота, Авраам впервые назван евреем.
Евреем. А до этого как его называли?
До этого просто по имени. Исследователи, на которых ссылается Мэтьюс, отмечают, что на том историческом этапе это слово, происходящее от корня «переходить», скорее всего, обозначало не национальность.
А что же тогда?
Социальный статус. Хабиру — это маркер аутсайдера, мигранта, человека без определенного места жительства и без защиты государства.
Подождите-ка, то есть коалиция профессиональных армий 4 империй разгромила 5 местных царей?
Угу.
А спасать ситуацию отправляется аутсайдер без гражданства, как пастух с отрядом из 318 своих слуг умудряется преследовать эту армаду далеко на север, вплоть до Дана, и одержать победу. Это же звучит совершенно неправдоподобно с военной точки зрения.
Секрет кроется в тактике и неожиданности. Авраам не вступает с ними в открытое сражение в чистом поле, где его бы просто смяли.
Логично. И что он делает?
Текст говорит, что он разделил своих людей и напал на них ночью. Внезапная ночная атака на расслабленные после победы и отягощенные добычей лагерь посеяла дикую панику.
То есть они просто испугались в темноте?
Да, враги бежали, бросив все награбленные и пленных. Но богословский смысл этой победы гораздо глубже военной тактики.
Какой же?
Этот триумф маргинала над объединенными силами империи должен был показать, что за Авраамом стоит сила, превосходящая любые земные армии.
И это подводит нас к кульминации всего эпизода. Авраам возвращается с победой, ведя за собой спасенных людей, включая Лота и обозы с имуществом. И навстречу ему выходят 2 правителя. Эта встреча, ну, просто абсолютный шедевр контрастов.
Да, очень кинематографичная сцена.
Первым к нему обращается спасенный царь Содома. Он предлагает Аврааму стандартную сделку по законам древнего мира. Мол, верни мне моих подданных, а все богатства, всю добычу забери себе.
Щедрое предложение.
Более чем. Авраам честно победил, он имеет полное право стать новым олигархом региона.
Но реакция Авраама ошеломляет.
Он отказывается.
Да, он поднимает руку к небу в знак священной клятвы Богу и категорически отказывается брать даже нитку или ремешок от обуви.
Но почему? Зачем отказываться от легального, честно заработанного богатства? Он же рискнул жизнью своих людей.
Потому что Авраам усвоил урок Египта.
А, тот самый провал.
Именно. В Египте он позволил фараону обогатить себя, надеясь на человеческие схемы, и это привело к катастрофе и позору. Теперь он публично заявляет царю Содома, «Я не возьму ничего твоего, чтобы ты никогда не смог сказать. Это я обогатил Авраама».
Он больше не хочет зависеть от подачек земных правителей.
Совершенно верно. Он не хочет быть у них в долгу. Его доверие к Богу наконец-то стало абсолютным. Он полагается только на него.
И этот отказ от наград Содома выглядит еще более мощно на фоне 2 правителя, который вышел его встретить.
Мелхиседек.
Да, это невероятно загадочная фигура, Мелхиседек. Он царь Салима, то есть будущего Иерусалима, и при этом он назван священником Бога Всевышнего Эль-Эльон.
Очень необычный статус для ханаанского царя.
Не то слово. Он выносит Аврааму хлеб и вино и благословляет его. И что делает наш победитель? Авраам, который только что пренебрежительно отверг богатство царя Содома, добровольно отдает Мелхиседеку 10-ю часть из всей своей добычи. 10-ину.
Отдавая 10-ину, Авраам признает высший духовный авторитет этого человека. Он демонстрирует, что его новая геополитическая мощь и военный успех подчинены Богу Всевышнему, Творцу неба и земли.
То есть он не зазнался?
Именно. Доктор Мэтьюс подчеркивает, что для древних читателей это был яркий пример правильного обращения с властью и новым международным влиянием. Авраам не провозглашает себя новым царем-завоевателем. Он остается служителем.
Давайте соберем все это воедино. Физическое перемещение Авраама по древнему Ближнему Востоку, от комфорта цивилизованного Ура к неизвестности Ханаана. Потом этот провал и бегство в богатый Египет.
Возвращение обратно.
Да, возвращение к пыльным шатрам ради мира с Лотом. И, наконец, военный марш-бросок на север – это действительно непрерывная кардиограмма его веры.
Очень точная метафора.
Мы видим ровный пульс, когда он оставляет дом в Уре. Мы видим, ну, остановку сердца в Египте, когда страх парализует его веру. И мы видим мощное, здоровое сердцебиение, когда он спасает племянника и отказывается от содомского золота. Внешний маршрут идеально отражает внутреннюю трансформацию человека.
Этот механизм трансформации абсолютно универсален. Наблюдая за Авраамом, нам очень легко узнать собственные реакции на неопределенность.
Вы имеете в виду наши дни?
Да, всех нас. Как часто, столкнувшись с кризисом, ну, своим собственным голодом в Ханаане, мы паникуем и начинаем придумывать сложные схемы выживания, идя на компромисс с совестью. Мы пытаемся взять управление в свои руки из-за страха.
Как Авраам в Египте.
Именно. Или, подобно Лоту, мы выбираем то, что сулит немедленную выгоду и комфорт.
Игнорируя токсичное окружение.
Да, и разрушительные последствия для нашей личности. Опыт Авраама показывает, что настоящий характер выковывается не в тепличных условиях идеальной веры.
А через ошибки.
Через ошибки, осознание своих провалов и постепенный отказ от попыток контролировать все вокруг. Главное – это сохранять верность принципам и возвращаться на путь доверия.
Доверять процессу, даже когда инстинкт самосохранения кричит о том, что нужно срочно бежать в условный Египет. Наше время подходит к концу, но мы не можем отпустить наших слушателей без одной мысли, которая точно останется с вами после этого глубокого разбора.
О чем вы?
Помните Мелхиседека, которому Авраам отдал десятину? Задумайтесь над этим парадоксом. Этот человек появляется буквально из ниоткуда.
Да, очень внезапно.
В центре Ханаана, земли, погрязшей в жестокости и язычестве, уже живет царь, который не является евреем, не принадлежит к линии Авраама, но при этом является действующим священником Бога Всевышнего.
Это действительно удивительно.
Кто этот человек? Как свет истины оказался там еще до прибытия того, кому было дано обещание? Загадка личности Мелхиседека настолько грандиозна, что спустя века автор послания к евреям будет использовать именно его образ для объяснения природы Христа.
Глубокая тема для размышлений.
Это глубочайшая загадка, над которой определенно стоит поразмыслить самостоятельно после нашего разговора. Ну а на сегодня это все. До новых встреч и новых погружений в наши источники.